Мы продолжим изучение текста Вакья-Вриттих, но прежде мы выразим почтение Шри Ади Шанкарачарья как автору и источника этого текста. В субботу мы пели Татакаштаку, и я хотел бы рассказать, что это за текст, как он появился и что он значит.
Шри Ади Шанкарачарья и четверо его основных учеников, Шри Сурешварачарья, Шри Падмападачарья, Шри Тотакачарья и Шри Хостамалакачарья. Гимн приписывается Тотакачарье, одному из основных учеников Шри Ади Шанкарачарьи. Тотака – стихотворный размер в санскритской поэтике, необыкновенно красивый и при этом крайне сложный. С этим гимном связана одна интересная история, рассказанная корректором и переводчиком гимна на английский Ананд Хиндли. Один из учеников Шанкары, Анандагири, или просто Гири, как его часто называли, очень преданно служил своему гуру Шанкарачарье, когда тот жил в Шрингере. В одно утро, когда пришло время утреннего дискурса по текстам Упанишад, ученики уже начали читать Шантипатху, и в этот момент выяснилось, что Гири нет. Позднее оказалось, что он отправился на реку, чтобы постирать одежду гуру. Шанкара обратился к собравшимся с просьбой подождать Гири, но Падмапада, который, вероятно, гордился своими знаниями и эрудицией, сказал: «Гири очень скучный человек и не заслуживает того, чтобы изучать шастры. Какой смысл ждать его?» Но Шанкара попросил Падмападу умерить свою гордость и дождаться Гири. Шанкара из сострадания благословил его на полное знание шастр, используя свои ситхи, и Гири мгновенно стал знатоком шастр. Вернувшись от реки, Гири экспромтом в присутствии собравшихся произнес приведенную ниже Тотакаштаку, то есть 8 стихов восхваления гуру в размере Тотака. Другие ученики Шанкары были поражены этим событием. В дальнейшем он сочинил также экспромтом еще несколько стихов в метре Тотака. Его более известная работа «Шрутис Арасамдхарана», посвященная вопросам философии Адвайта Веданты, также написана размером Тотака. В дальнейшем он стал более известным под именем Тотакачарья.
Так, Тотакаштака – это восхваление, гимн Шри Шанкарачарьи, написанный его учеником, который получил мудрость благодаря благословению Шанкары. Ученики никогда не должны соперничать между собой. Хотя кармы прошлого могут это побуждать учеников соперничать. Но поскольку они вошли в одну духовную семью, они вошли в этикет и культуру садху, они должны искренне желать каждому другому пробуждения. И они искренне должны быть счастливы, когда кто-либо другой возвышается, восхваляется. Они не должны думать так: о, этот ученик обрел более высокое положение, значит, автоматически я обретаю более низкое положение. Значит, мой статус ухудшается, он повышается. Как плохо сложилась судьба. Как бы это изменить? Вот когда мы так думаем, это мы проявляем зависть. Мирские качества. А как ученик думает? Как здорово, этот ученик обрел пробуждение. Или он обрел более высокое положение. Это означает, душа пробудилась. Или душа развила какую-то энергию. Или душа развила какую-то заслугу. Это значит, пользу получит еще больше санга, все живые существа, и я в том числе. Вот. Какая разница, через какую душу идет Шактипат? И искренне радоваться за такую душу. И вот такое само ваше собственное состояние, оно всегда будет вас возвышать и всегда будет позволять вам пребывать в гармонии. Через такое восхваление вы сами превзойдете свою собственную карму. Когда мы находимся рядом с человеком, наши поля, наши тонкие тела, наши свары автоматически реагируют на поля других и на свары других. Наши внутренние самскары словно бы ищут способ пробудить самскары других. Это как два устройства – с Bluetooth-подключением, компьютер или чей-то ноутбук и чей-то iPhone в одной комнате. И они как бы начинают между собой там уже что-то. Вы даже не знаете, они уже начинают двигаться. Затем возникает вопрос на экране. Обнаружено такое-то устройство. Разрешить подключение? Вы говорите «да» либо «нет». И вот тонкое тело действует подобным образом. Ваш ум еще этого не осознает, а ваше тонкое тело и праны уже откликаются. А потом только до вашего ума уже доходит какая-то информация и становится какой-то вопрос. Разрешить ли подключение? Что означает подключение? Подключение – это означает, потоки ваших самскар готовы соединиться с потоками самскар соседа. Они нашли общую тему. Неважно, эта общая тема может быть позитивная, нейтральная или негативная. Все зависит от ваших конфигураций кармы, ваших отношений в прошлых жизнях. Если в прошлом один был слугой, другой был господином, а здесь все перерождаются из прошлого, куда перерождаются, как вы думаете, все римские патриции, все рабы, все первосвященники, все кровожадные индейцы, все фашисты, все герои, все политические деятели, Александры Македонские, все ученые, все великие любовники, все великие миссионеры, все великие практики, куда они перерождаются? Они побыв, если они не достигли освобождения, если они достигли освобождения, они уходят в чистые страны, обретая салокья-мукти. Или они уходят, обретя тонкое тело божества, обретая сарупья-мукти. Или они растворяются в абсолюте, обретя саюджья-мукти. Или они играют со своим избранным божеством в одной локе, обретя самипья-мукти, когда божество, они входят в свиту божества. Но все, кто не обрел ни одного уровня мукти, они поднимаются в мир Петрисов, живут там некоторое время, осознают свои кармические задачи или даже в мир богов и некоторое время там наслаждаются жизнью, чтобы пока их заслуга исчерпается. А затем они снова перерождаются на земле. А другие души поднимаются из нижних миров, из адских измерений. Они ожидают, пока их мучения закончатся, пока их кармы исчерпаются, и с большим вожделением смотрят в мир людей.
Да. Гуру, а что вот Вселенная, разве она исчерпывается вот одной землей в плане мира людей? Наверное, земель таких миллионы тоже, мир людей, это как бы не один такой. Или как?
Она не исчерпывается землей. Но, как правило, душа, рожденная в одной локе, в одной культуре, имея устойчивую связь, рождается несколько раз подряд в одной локе и даже в одной культуре, поскольку склонности, тенденции у нее остаются продолжительное время, пока они полностью не исчерпаются. Во Вселенной много планет. Земель в альтернативных реальностях тоже много. То есть Вселенная многомерна. Однако, если душа устанавливает связь с какой-либо локой, то она имеет тенденцию какое-то время рождаться в этой, в близлежащей локе. Это, скажем так, ваш доменной адрес на ближайшие несколько воплощений, в котором эти самскары больше всего резонируют. И поэтому, когда вы приходите в этот мир, на эту землю, у вас есть самскары, и у другого человека есть самскары. Ваши энергии, ваши поля резонируют естественным образом. И они пробуждают в другом соответствующие самскары и ваши соответствующие самскары. И когда они пробуждены, это вот и есть тот момент, когда до ума доходит информация. Разрешить подключение, то есть завязать кармический узел, включиться. И если вы это делаете неосознанно, вы включаетесь, вы реагируете, вы оцениваете, вы создаете новые связи, это значит, подключение пошло. И если это такое кармическое подключение, неизбежно у вас будут эмоции. Если эта связь позитивная была, то есть если этот человек в прошлой жизни подарил вам, допустим, 1000 золотых, и у вас чувство благодарности возникло, то как только возникнет такое подключение, у вас, вы почувствуете, что этот человек что-то мне сделал хорошее. То есть ваше тонкое тело это узнает. Оно запоминает это. Ваш ум это не будет знать, но тонкое тело почувствует, что в этом человеке есть что-то, что меня вызывает чувство благодарности. И вы неосознанно будете чувствовать чувство благодарности по этому человеку. Он ничего вам в этой жизни не дал. Никаких 1000 золотых. Даже 1 золотого не дал. Но вот такое чувство этот человек будет вызывать. Его заслуга будет резонировать с вашим тонким телом. И вы будете естественным образом чувствовать, что надо бы ему что-то дать. Если эта заслуга была материальная, вы будете желать ему дать материальный, то есть отдать кармический долг какой-то. Просто вам захочется ему сделать подношение. Если эта заслуга была духовная, то вы будете чувствовать то же самое, но эта благодарность будет в другой плоскости, в плоскости учения, дхармы, духовных переживаний тонких, в плоскости благословений. Если это позитивные самскары. Если же это негативные самскары, соперничество, например, вы встречаете какого-либо военачальника, который в прошлой жизни разбил вас на поле битвы. И в прошлой жизни ваша душа была жутко возмущена этим фактом, то в этой жизни, как только ваши самскары срезонируют, вы не будете знать этого человека, но ваша душа начнет возмущаться. Вы даже не будете понимать, почему. Просто так, просто его присутствие будет вас возмущать. При том, что он ведет себя вполне корректно. Он обычный, нормальный. Но почему-то у вас это будет вызывать автоматически. Потому что память тонкого тела существует. И вот все люди на этой земле, чем они занимаются? Они устанавливают связи, чтобы отдать друг другу кармический долг. Под эту базу подводятся социальные теории, философские теории, социальные институты. Но на самом деле это уже вторично. Первичная причина не это. Первичная причина – это отдача кармических долгов, отдача различных связей, развязывание различных узлов. И вот этот момент сцепления самскар – это и есть точка бифуркации. Как пойдет дальше ситуация? И открываются два пути. Она может пойти либо по пути освобождения и просветления, либо по пути спасения души, либо по пути обуславливания еще большего накопления кармы, еще большего завязывания кармических узлов, из которых сложно выпутаться. И часто души продолжают свои кармы, запутываясь, таким образом еще больше завязывая кармические узлы. Но садху, он живет в таком обществе, допустим, если это садху, живущий вашами, в общении с гуру, с самайными братьями, где соблюдается культура и этика садху. Культура и этика садху, она складывалась совершенно иначе, нежели культура и этика обычных людей. Культура и этика обычных людей выражается какими принципами? Кама, мокша, в лучшем случае дхарма. А культура и этика садху выражается принципом мокша. Это принципиально другая культура. Она говорит, не надо накапливать новые кармы, надо освобождаться от карм. А значит, надо вести себя соответствующим образом. И какие бы самскары ни резонировали, это не важно. То, что было, то прошло. Прошлого больше нет. Мы в настоящем, настоящее сильнее. Это означает, что не важно, кто кому чего должен прошлого, не важно, какие эмоции вызываются, все это не важно. Сейчас ты другой. Ты воплотился, чтобы найти Бога. Ты выбрал путь освобождения. Твой духовный брат, ученик гуру такой же, твой гуру Пхай, тоже выбрал путь освобождения. Это означает, что между вами не должно быть никаких принципиально таких связей, кроме духовных. Вам нечего делить в этой жизни. Освобождения хватит на всех. Брахмана хватит на всех. Если в прошлой жизни вы могли воевать за земли, не поделить девушку, или кто-то кому-то задолжал деньги, золото, то в этой жизни другие цели. Мокша, нет смысла. Нет смысла соперничать. Нет смысла как-то строить другие взаимоотношения, кроме самаи, кроме чистого видения. Нет смысла также привязываться. Это и есть культура и этика садху. Поэтому мы строим свои отношения по-другому. Восхвалять духовных братьев и сестер. Те, кто находится по положению, помогать им, служить им. Ко всем и младшим, и старшим относиться чисто. Даже если чистых качеств вы не видите, вот даже если ни одного качества вы не видите, неважно. Потенциал-то все равно чист. И потенциал все равно есть. А значит, есть причина видеть чисто. И со временем в практике этот потенциал все равно проявится. Радоваться успехам других. То есть никогда не завидовать успехам других. Напротив, радоваться успехам других. То есть не думать, что успех другого – это мое поражение. Вовсе нет. Надо думать как? Успех другого – это мой успех. Как только вы начнете думать, что успех другого – это мой успех, ваша душа расширится, ваше пространство любви в области Хридем, Хридакаши тоже расширится. Вот это чувство вселенской любви, исходящее из Хридакаши, оно связано с тем, что вы можете любить других, сострадать другим и радоваться успехам других. То есть ваша душа достаточно широка. И вот такое расширенное пространство – это условие вашего просветления. То есть вы не делите, вы в настоящей недвойственности. Если я в двойственности, то успех другого – это не мой успех, так? Это мое поражение. Как, или минимум нейтралитет. А если мы в реальной недвойственности, то успех его – это ведь и мой успех, ведь он – это я. Так ведь Адвайта говорит, а мы все верим в Адвайту, мы все верим в Шанкаре, так ведь? Так почему же чужой успех – это не мой успех? Я разделяю его успех. В тот момент, когда вы это понимаете, радуетесь успеху других, этот чужой успех дарует вам благословение. Он дарует вам расширение сознания, ананду, подъем, заслугу. И вы накапливаете заслугу самим таким отношением. И чужой успех действительно становится вашим успехом. То есть ваше сознание не умаляется, а наоборот расцветает в присутствии чужого успеха. Это означает, что вам удалось полностью искоренить карму эго, карму соперничества, карму зависти, и узлы вишудха, анахаты, чакра развязаны. На этом уровне вы способны испытывать проблески адвайты. Это реальная живая адвайта в поведении и в действии. Это означает, что вот эти кармы, самскары, которые хотят подключиться и создать новый узел, они уже не действуют, они развязаны, вы от них свободны. То есть карма отношений больше не ваша карма. Уже нет тех связывающих кармических сил, энергии отношений, цепляний, привязанностей, соперничества, которые присущи множеству живых существ. А ведь есть множество живых существ, которые не решают карму отношений. Там боги, видетхары, пралая, калы. Они решают кармы отношений с Богом, кармы преодоления концепций, тонкие состояния пустотности. А они не видят вообще проблем, чтобы какие-то узлы возникали через отношения. Всегда отношения легкие, чисты, любящие, свободны, гармоничны, пустотны, недвойственны. И это очень важно, и Шанкара показал, как избавиться от такой кармы, усмирив гордость одного ученика, а просто даровав благословение другому ученику, так что тот обрел мудрость.
Тота Каштака. Снова и снова я предлагаю свои поклоны Шри Ведавьясе, автору Брахмасутр, которые есть не что иное, как Владыка Вишну, и Шри Шанкарачарья, комментатор этих сутр, который есть сам Шива. Вот парампара гуру Адвайта Веданты. Нараяна, Брахма, Васиштха, Шакти, Парашара, Вьяса, Шука, Гаудапада, Говиндапада, Шри Шанкарачарья и четверо его основных учеников – Падмапада, Хастамалака, Тотака и Сурешвара.
Здесь перечисляются святые нашей парампара Адвайта Веданты северной линии передачи. И очень важно всегда размышлять о святых, своего прибежища, святых гуру Шишья Парампары, выполняя гуру-йогу. Есть разные варианты гуру-йоги. Неконцептуальная гуру-йога заключается в том, чтобы быть в присутствии вне концепций, в безупречном, естественном, безопорном состоянии. Это самый высший тип гуру-йоги, когда для нас принцип гуру-татвы, наше собственное сознание и брахман есть одно. Самый прямой, протягший принцип гуру-йоги. Когда гуру-татва обнаруживается как брахман. И этот тип гуру-йоги практикуют все боги и святые, реализовавшие сахадж-самадхи. Другие типы гуру-йоги связаны с опорой на принцип гуру-татвы вовне, через святых гуру Шишья Парампары, через свое избранное божество, через парам-гуру, через коренного мула-гуру, через гуру-ачарью. Например, когда мы читаем Гаятри-мантру, Дататреи, Гаятри-мантру Брахмананды, мы настраиваемся на их бесконечное сознание, как на сущность гуру, как на одно бесконечное сознание, и объединяемся. Нам даже не надо визуализировать в этом смысле. Если короткий вариант гуру-йоги в стиле Анутара-тантры, мы читаем «Ом Дататрияя Видмахи» и так далее. Представляя, что Дататрея есть бесконечное пространство чистого света и мудрости. И это есть принцип гуру. Это также принцип сущность коренного гуру, сущность мула-гуру и всех гуру. И мы объединяемся с этим пространством. Это и есть гуру-йога. Наконец, когда мы выполняем слог Ом, поем Ом, мы медитируем на гуру-татву, проявляющуюся через пранаву. В тантрийском стиле мы делаем визуализацию, в стиле Анутара-тантры достаточно присутствия пространства и объединения со звуком. Если гуру-йога разворачивается, то мы перечисляем имена святых парамп, гуру Шишья Парампары, размышляем об их качествах, об их земных и других воплощениях, вспоминаем их биографию. Например, сейчас с вами Нянанда Лила Гири, Махамандалишвари, Тамика находится в штате Тамилнад, где выполняют поклонение Палани с вами, одному из воплощений гуру Брахмананды. Им там уделяют много внимания, поскольку они там единственные белые две матаджи, наверное, во всем городе. Или штате даже. Они делают очень важную севу по поддержанию южной линии передачи, открывая новые места. И там поклонение Брахмананде в форме Палани с вами просто грандиозно. Оно гораздо шире, чем в Керале. Там большие храмы, статуи Палани с вами, большие пуджи. Палани с вами передавал чистейшую адвайту. Говорил, вы поклоняетесь мне, я поклоняюсь вам. Между вами нет никакой разницы. Мы есть атман. Поклоняйтесь атману. Поддержание связи с древом прибежища, с линией передачи всегда очень важно. Поэтому, прежде чем вы садитесь в ретрит, начинаете практику, начинаете медитативную сессию, потратьте несколько секунд или минут, выполните гуру-йогу. Короткий вариант или более длинный. Войдите в резонанс с измерением гуру, с измерением парам-гуру, с измерением парам-парам-гуру, гуру Ачарьи со всем древом прибежища. Вы почувствуете, что это живое пробужденное сознание, которое есть всегда. И оно всегда готово вас благословить. И вот в этом смысл гуру-йоги. И Тотакача, обладая преданностью, восхваляет Шанкару, перечисляя гуру Шишья Парампары. Вот восхваление, прославление, сонастройка, дух служения – это и есть принцип преданности. Единственно правильный принцип взаимоотношений с прибежищем. Взаимоотношения с прибежищем – это как любовь. Любовь – это постоянная сонастройка на превосходные качества любимого существа. И если она не затухает, длится всю жизнь, она становится колоссальным источником вдохновения и благословения. То, что обычному человеку сложно, для влюбленного это детская игра, потому что он пребывает в такой некой эйфории. И врачи, ученые, медики, они исследовали это состояние, они говорят, что там это особенное состояние, это не просто состояние. То есть иммунитет там повышен на 30%, энергия там циркулирует настолько-то, гормоны там, эндорфины выделяются настолько-то больше. То есть то, что влюбленный может делать, то не может делать мирской человек, потому что его психосоматика, психофизиология, ну, прана в нашем толковании, функционирует иначе. Он находится, как бы купается в потоках благословляющей любви. И вот в нашем случае такая любовь – это любовь к Богу. И она приходит через воссоединение с Гуру Шишья Парампарой. И вот такой дух чистоты, веры, преданности, открытости через гуру-йогу, через пребывание в такой гуру-йоге. И тогда практика становится благословляющей, и вся жизнь становится благословляющей. Это как контакт с другим просветляющим измерением. В мирской жизни период влюбленности длится 9 месяцев примерно. 6-9 месяцев. Такое яркое, а потом он постепенно затухает. Потом начинается уже ум, включается эго, потом включаются меркантильные интересы, потом быт, и там идет уже у исследователей, психологов кривая спадок, примерно там первый кризис там где-то. 1,5 года, потом 3 года, потом еще серьезнее кризис на 6-м году, а к 10-му там все исчерпывается вообще. Остаются одни анекдоты про супругов. Ну и так далее. Любовь заканчивается. Это статистика, факты, это исследования, это не досужие вымыслы. То есть так работает человеческая психика. А потом ум начинает искать чего-то другого. Вот. Но в случае с дхармой мы эту любовь, зародив, должны пестовать. То есть отношения – это то, во что надо вкладывать. Если в них не вкладывать, сами они не могут развиваться правильно. Поэтому мы должны управлять этим процессом. Мы должны вкладывать в свои отношения с учением, с дхармой, гуру Шишья Парампарой, с прибежищем. То есть мы должны воспитывать свою любовь. Это не спонтанный процесс. В случае любви двух живых существ – это какой-то спонтанный процесс. Человек говорит, я увидел там, меня что-то охватило, где-то завибрировало, там мотыльки в животе почувствовались, там где-то в сердце, и все. А потом это прошло. То есть это абсолютно неуправляемый процесс. В случае с духовной жизнью это все не так должно быть. И хотя любовь действительно чистое спонтанное чувство, мы со своей стороны должны прилагать усилия, чтобы эту любовь развивать, чтобы она не была обусловленной, чтобы она не была забита умом, эго, не сбилась бытом. Мы должны вкладывать постоянно в эту любовь, чтобы она продолжалась и не иссякала. И чтобы вот эти вот периоды кризисов, затухания и прочее, романтический период, там, первый 9-месячный, он растянулся на там, всю жизнь. Он никогда не должен заканчиваться. То есть садху, однажды установив связь с прибежищем, связь с гуру, с парамгуру, гуру шишья парампой, с иштадеватой, парампарой, с иштадеватой, не должен утратить эту любовь. Он все время должен воспитывать свою любовь так, чтобы она не угасала, а напротив расцветала, чтобы вот этот период романтической влюбленности он не затухал, а разгорался наоборот. И разгорался до уровня преданности. Чтобы он перерастал в полыхающее пламя преданности к Богу. Это правильный подход. Тогда садху всегда будет успешен, он всегда будет гореть дхармой, он всегда будет превосходно практиковать. Все его кармы, самскары и сомнения всегда будут растворяться. Он легко превзойдет все трудности, ограничения, Сатурн в гороскопе. Он все это пройдет легко, играючи и незаметно. Потому что его любовь и преданность будет вызывать ответное благословение. Нисхождение шакти, крипу. И эта крипа будет всегда окутывать его, защищать и вдохновлять. Поэтому мы говорим, что важна не только осознанность, не только медитация, а важна также любовь к Богу, преданность, энергия души, энергия чувств, правильно направленная на прибежище. И все это есть дух самай, дух прибежища шаранам, принцип прибежища в гуру, гуру падашрая. Все это есть истинное качество садху. И это надо воспитывать. Надо размышлять об этом. И вот гуру-йога, как токта-каштака, обращение гуру шишья парампари с восхвалением, это один из способов такого воспитания.
Вот токта-каштака. О знаток нектароподобного океана священных писаний, о толкователь знания великого сокровища Упанишад, я медитирую на твоих чистейших лотосных стопах. О учитель Шанкара, будь моим прибежищем. Спаси меня, о океан сострадания, из непрерывной череды перерождений сансары, причиняющей горестные муки моему сердцу. Посредством своей милости сделай меня знающим смысл веданты. О учитель Шанкара, будь моим прибежищем. Люди обрели счастье по твоей милости. Твой божественный разум способен проникать в самую сущность самоисследования, атмавиди. Позволь мне обрести знания брахмана и атмана. О, учитель Шанкара, будь моим прибежищем. Ты – сам Бог Шива. Сознавая этот факт, моя душа переполняется неописуемым счастьем и блаженством. Осуши море моего заблуждения. О, учитель Шанкара, будь моим прибежищем. Только после того, как были совершены многочисленные добродетельные дела – и поступки во многих рождениях у человека возникает острое желание предаться тебе и познать брахман по твоей милости. Защити меня, чрезвычайно беспомощного. О, учитель Шанкара, будь моим прибежищем. Ради спасения несчастных людей твои великие ученики-саньясины странствуют по планете, принимая различные формы и облики. О гуру, ты сияешь подобно солнцу среди них. О учитель Шанкара, будь моим прибежищем. О лучший среди всех гуру, о бог Шива, на чьем флаге изображена эмблема священного быка Нанди. Тебе нет равного среди мудрых. О, ты, проявляющий сострадание к тем, кто ищет прибежище у тебя. О, кладезь истины Брахмана. О, наставник. О, Гурудев. Позволь мне, пожалуйста, обрести у тебя прибежище. У меня нет никакого правильного знания или понимания. Нет у меня никакого богатства. О, Гуру, пролей на меня, пожалуйста, свое естественное сострадание. О, учитель Шанкара, будь моим прибежищем.
Итак, настроив свой ум на сознание, бесконечное сознание Шанкары, которое всегда присутствует, мы можем погружаться в изучение текста Дрик-Дришья Вивека.
Медитирующий должен беспрестанно проводить свое время в этих шести видах самадхи. Ими разрушается привязанность к телу, и ум, всегда пребывая в высочайшем «я», параматмане, всюду самопроизвольно находится в самадхи, куда бы он ни блуждал. Такой постоянной практикой самадхи высочайшее «я» одновременно и самое высокое, и самое низкое, включающее в себя как параматму, так и дживатму, непосредственно переживается, и затем узел сердца оказывается развязанным. Все сомнения уничтожаются, и все кармы также исчезают.
Практика самадхи – это та ягья, которая осуществляет садху высшей категории, то подношение, которое осуществляют джняни, ситхи и боги. Это подношение самадхи, своего внутреннего состояния. Во Вселенной гармония, баланс во Вселенной, жизненные ритмы, циклы существования мироздания называется ритм. А принцип бытия, который стоит за жизненными циклами творения, поддержания мироздания, называется сатьям. Сатьям – это брахман, непроявленный, а ритм – это пракрити. Сатьям – это пуруша, а ритм – это пракрити. И в измерении пракрити, проявленной Вселенной, все осуществляется за счет энергообмена, баланса мироздания во Вселенной. Ягья – это способ восстанавливать этот баланс, поддерживать мироздание каждой душой. Это ее обязанность. То есть жить, обмениваясь энергией, это означает участвовать в балансе сил и энергии во Вселенной, принимать ответственность за поддержание этого баланса. Говоря проще, правильный энергообмен ягья – это когда ты сколько отдаешь, столько и получаешь. Когда ты живешь по закону риты, учитывая, как устроена Вселенная и свое положение в ней. В ведической традиции в соответствии с этим есть понятие панча махаяджна, то есть пятеричное жертвоприношение, которое должна делать каждая душа в этом мире. Кто-то может сказать, а почему это я должен делать жертвоприношение? Почему я обязан делать? Нет, не обязан. Но если ты будешь делать его, ты просто будешь в гармонии с вселенским ходом вещей. А если не будешь его делать, будешь в дисгармонии. Кто-то может снова сказать, а почему бы мне не быть в гармонии, ничего не делая? Это непростой вопрос. Сам факт нашего рождения означает, что мы уже установили связь. И нам не отвертеться от этих связей. Нам надо приходится их учитывать. Нам надо поддерживать как-то свой ум, свое тело, свои праны в этом мире. И вот наилучший способ осуществлять эти связи – это панча-махаяджна. Так говорит ведическая традиция классическая. Пятеричное жертвоприношение. И что это значит? Девояджна означает делать пожертвование богам, подношение богам. Поскольку боги – это и вселенские силы, но они тоже есть внутри нас. Например, бог солнца связан со зрением, он находится в глазу. Бог ворона связан с элементом воды, с вадистаной чакры. Индра находится в руках. Брахма находится в воспроизводящих органах и так далее. То есть все внешние божества, они представлены внутри нашего тела. Когда мы делаем подношение божествам, то энергии нашего тела тоже расцветают. Мы устанавливаем баланс энергии. Есть брахма-яджна. Брахма-яджна означает делать подношение Абсолюту в форме Ишвары. Если дева-яджна связана, например, с арати, пуджи, баджаны, поклонения, гимны и стотры божествам, то брахма-яджна связана с адвайтой, с изучением священных текстов, пониманием недвойственной истины. Поэтому брахма-яджна делается, когда мы читаем тексты, сутры, комментируем эти тексты. Все это форма брахма-яджны. Также есть питри-яджна. Питри-яджна – это жертвоприношение духам предков, душам предков. Внутри нас, в нашем теле есть генокод нашего рода. В сжатом виде гены передаются, тонкие праны передаются, карма рода передается. И многие души нашего рода связаны с нами. И мы являемся частью этой цепочки многих душ, которые связаны. Мы имеем тело от отца и матери. Отец и мать получили тело от деда, дедушка и бабушки. И очень длинная цепочка. Это определенная эволюционная цепь. И поскольку мы родились, мы имеем тоже определенную карму рода, и ее надо тоже гармонизировать. Поэтому в Индии делается питри-яджна. Наконец, манушья-яджна. Манушья-яджна означает наши отношения с обществом, с людьми. Мы всегда имеем карму людей, и наши отношения, различные кармические связи с людьми. И чтобы они были благоприятны, мы должны делать подношения. И это не означает, что вам надо делать пуджу другому человеку. Здесь, в данном случае, манушья-яджна, подношение делается вашими чистыми качествами, вашим уважением к другим, вашим благоприятным отношением. То есть, когда вы почитаете, уважаете другого человека, вы естественным образом гармонизируете связи с ним. Или когда карма-саньяси делают бандару монахам, это тоже форма манушья-яджна. Или когда ашам кормит карма-саньяси, приезжающих гостей. Или когда пурна-саньяси монахи проводят занятия для карма-саньяси, для мирян. Каждый служит теми энергиями, которыми он может. Это и есть манушья-яджа. Или когда мы обществу делаем какие-то, заботимся о нем, принимаем ответственность за какие-то аспекты помощи обществу. Наконец, есть пхута-яджня. Пхута-яджня означает, что мы связаны также со множеством живых существ нечеловеческого плана. Птицы, рыбы, животные, духи, элементы природы. Все это множество душ, которых мы тоже, энергообмен тоже, мы участвуем в этом энергообмене. И вот если вы делаете подношение, то ваши взаимоотношения с птицами, рыбами, деревьями, облаками, элементами тоже благоприятны. Потому что вы радуете их, и они в ответ посылают вам свои благословения и свою любовь. Но если вы грабите их, ломаете, едите птиц, рыб и не делаете им никаких подношений, как вы думаете, родовые линии этих существ, они будут ли для вас благоприятны? Будут ли они к вам относиться хорошо? Будут ли они вас благословлять? Нет, конечно. Один человек сказал, что если дьявол есть для животных, то, наверное, он предстает в облике человека. Потому что человек делает очень много нехорошего с животными, с разными существами, ведя себя эгоистично, не заботясь о них. И пхута-яджна означает, что мы заботимся о меньших существах, делаем им подношения, стараемся сгладить их жизнь, улучшить хотя бы немножко. Пытаемся спасти, если их хотят кто-то съесть. Например, выкупаем рыб или птиц. Если их кто-то хочет зажарить на сковородке, в суп пустить. По мере сил мы пытаемся это делать. Делаем такое подношение. И вот когда мы делаем эти пятеричные подношения Панча Махаяджна, то есть Дева Яджна, Брахма Яджна, Питри Яджна, Манушья Яджна, Пхута Яджна, это означает, что на всех пяти уровнях со всеми пятью классами существ мы устанавливаем благоприятные отношения. Мы очищаем свои связи с прошлым с ними, и эти энергии начинают нас благословлять, и они нас отпускают на свободу, они как бы дают санкцию на наше освобождение. Но когда мы становимся саньяси, мы не слишком уделяем внимание яджне как таковой, то есть мы не проводим много яги в первую очередь. Мы проводим их, но не так слишком, как мирской человек, не ступивший на путь мокшадхармы. Почему? Потому что мы сосредотачиваемся на брахма-яджне, на поклонении Абсолюту, на медитации на Абсолют. И эта брахма-яджня является способом удовлетворить всех живых существ, развязать все кармические долги и сделать всем подношение. Поэтому и говорят, что садху высшей категории осуществляет панча-махаяджну простым пребыванием в недвойственном сознании. Когда саньяси принимает порно-саньясу, то он выражает санкальпу и говорит духам предков: «Пожалуйста, примите это мое скромное отношение, подношение, и благословите меня на полное отрешение, что я освобождаюсь от кармы с вами. Мы отдали кармические долги. Я иду по пути освобождения». Таким же образом он надевает оранжевую одежду, и с людьми он устанавливает тоже другие отношения. Он говорит: «Пожалуйста, учтите, что я – это существо, избравшее путь освобождения. Не пытайтесь на мне жениться, выйти замуж, пригласить меня на работу, потому что я отдал вам все долги, и единственное, что я могу делать вам, это проповедовать, помогать в дхарме. Все остальные меня не касаются». Таким образом, саньяси отдает долг человечеству, живым существам в облике людей. Его манушья яджна исполняется, когда он сам хорошо исполняет свой долг. Брахма яджна исполняется, когда мы читаем священные тексты и медитируем. Дева яджна исполняется, когда мы делаем арати, пуджу, поем гимны, стотры и баджаны, почитая божеств и святых гуру Шиша Парампары. Бута яджна исполняется, когда мы практикуем вегетарианство или спасаем животных, рыб и птиц от их заклания. Таким образом, пятеричное жертвоприношение обеспечивает нам гармонию в этой вселенной из живых существ и энергий, которая очень важна для духовной жизни.
Из трех видов индивидуального бытия, ограниченного «я» как в глубоком сне, эмпирического «я» как в бодрствующем состоянии и «я» сна со сновидениями, только индивидуальность, ограниченная состоянием глубокого сна, есть истинное «я» – парамартхика.
Oh.